Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Как-то у нас сегодня все с такой задержкой получилось. Но, и, честно говоря, мы правильно на 3 поставили, потому что я еле добрался с этим марафоном. И сегодня я хотел бы развить ту же тему, которой было посвящено наше занятие 19 июня. И, собственно говоря, на эту тему, этой теме же теме было посвящено занятие 19 июня 1919 года. И в Львове, и в поездке, когда я поехал, там в Москве, в Петербурге, я все развивал эту же тему. И суть в том, что, ну, конечно, если бы были нормальные условия, я бы как раз сейчас проводил богослужение в Москве. Я уже 2 года не был. Так что вот, ну, не поехал в этом году. Но тема заключается в том, каким образом Господь совершил свое второе пришествие через Эммануила Сваденбурга. Каким образом Он личностно, присутствуя в его сознании, совершал все действия, которые были связаны со своим вторым пришествием. А это было не только, собственно, само откровение, это было и разрушение прежних старых небес, вот эти вот, которые называются первые небеса, преобразование духовных сообществ в мире духов. И не только в мире духов, но и частично в небесах даже самых высших, то есть небесных. И все это Господь совершал через посредством сознания Эммануила Сваденбурга, своего служителя. И вот как бы перед нами после этого встает во всей своей полноте такая тема, а каким же это образом Господь являлся служителю своему Эммануилу Сваденбургу? Если мы возьмем книгу «Истинная христианская религия», то там в заглавии, главе о втором Господнем пришествии было сказано следующее. Второе пришествие Господа происходит через человека, которому Он явился лично и которого наполнил Духом Своим, чтобы Он наставлял в учениях новой церкви от Господа по слову. Если привести более буквальный перевод непосредственно с латинского, это будет звучать приблизительно так. Свое второе пришествие Господь осуществил посредством человека, которому лично явился, и которого исполнил при этом Духом Своим, дабы наставлял учением новой церкви через слово от Него самого. И сразу же за этим заголовком следует уже процитированный в прошлое воскресенье номер из истинной христианской религии, где говорится следующее. Господь во втором своем пришествии является исключительно в слове. Он не явится лично. Смотрите, вот тут в заголовке идет, что Господь осуществил посредством человека, которому лично явился, и тут же, буквально в следующем номере, следующем за этим заголовком, следует утверждение, что Он не явится лично, Потому что с того момента, когда он вознесся в небеса, он пребывает в своем прославленном человеческом. И, будучи в нем, не может явиться никому из людей, не открыв сначала глаза его духа. Поскольку Господь не может явить себя лично, но предсказал, что придет основать новую церковь, то есть новый Иерусалим, то отсюда следует, что он сделает это через человека, который сможет не только принять разумом учения этой церкви, но и издать их в печатном виде. Я свидетельствую в истине, что Господь явился передо мной, его слугой, и послал меня исполнить эту обязанность. Вслед за тем он открыл зрение моего духа, дозволив мне таким образом войти в духовный мир, и дал мне возможность видеть небеса и ады, а также беседовать с ангелами и духами. Я подтверждаю также, что с первого дня моего призвания я не получил ни одного наставления в учениях этой церкви, ни от одного ангела, но только от Господа при чтении мною слова. Господь для того, чтобы быть все время со мной, открыл мне духовный смысл его слова, в котором всякая истина освещается своим собственным светом, и он присутствует в этом свете. Слава, в которой Господь должен прийти, означает божественную истину в ее собственном свете, в котором заключен духовный смысл слова. То есть как бы некое такое видимое противоречие. Он явился мне лично, и он не может лично прийти. Это можно, конечно, интерпретировать так, что он не может лично прийти к людям в мире. И поэтому вот он лично пришел ко мне и через меня со мной, так сказать, поговорил, а я вам обещаю то, что от него услышал. Но это совершенно опровергается вот тем, что мы тут прочитали, потому что тут сказано, что Господь для того, чтобы быть все время со мной, открыл мне духовный смысл его слова. То есть Господь все время присутствует со Сваденборгом в духовном смысле его слова. И более того, тут дана концепция, что Господь не может явиться лично никому после того, как он вознесся на небеса и пребывает вечно уже в сознаниях всех ангелов небесных совместно. Потому что многие продолжают верить, что он где-то там затерялся среди ангелов, живет на небесах, как личность и так далее. Нет, совершенно иначе. Тут сказано четко, что после своего прославления он вознесся, ну и мы с вами это многократно разбирали, и вошел в самую высшую степень своего сознания, то есть солнце мира духовного. И уже оттуда он нисходит и пребывает в сознании всех ангелов небесных. Но тогда возникают вопросы, как же так? Ведь есть же места, где описано, что Господь являлся Сваденборгу вроде бы лично. Вот тут я хочу еще раз отметить, что на самом деле божественное слово, если его растаскивать по цитатам, там можно делать часто совершенно неожиданные выводы, которые противоречат на самом деле основным концепциям божественного слова. Вот говорится, что истина познается путем, что божественное слово часто выглядит противоречивым, и истина познается, когда идет сравнение различных мест божественного слова. Но если различные места божественного слова с очевидностью в букве своей противоречат друг другу, то как быть дальше? То есть какому месту прилежать затем? И вот тут вся суть заключается в том, что надо изучать и создавать себе концепции, то есть серии вот этих вот мест, и выводить из слова, слава богу, латинское слово дает такую возможность, аналитически базовые концепции, а потом все противоречащие этим базовым концепциям места уже согласовывать с этими базовыми концепциями. Потому что вот даже тут есть пример. Написано, что Господь явился к человеку, делает второе пришествие через человека, который сможет не только принять разумом учение этой церкви, но и издать их в печатном виде. И вот на основании этой цитаты, выдранной из контекста, один из епископов Всеобщей Новой Церкви сделал такое умозаключение, что божественным словом являются только те произведения, которые Сведенборг печатно издал. Соответственно, все, что осталось в рукописях, это, я извиняюсь, и апокалипсис истолкованный, и духовный дневник, не являются божественным словом. Почему? Вот многих священников мучат, они когда создают свои проповеди, вот что можно использовать как божественный авторитет у Сведенборга, а что нельзя. Потому что тут же как бы масса всего осталась. И есть отрывочные куски, отрывочные рукописи и так далее. И вот он для себя нашел удобное решение этой проблемы. Я извлекаю эту цитатку и публично заявляю, что вот все, что он издал, это слово, я буду использовать. А все, что он не издал, это не слово, я его не буду принимать. Хотя совершенно очевидно, если смотреться в это место, то тут о издании печатных работ говорится в чисто в общем смысле. То есть человека, который по своему положению будет иметь возможность не только написать свои работы, но и пустить их в печать. У него будут для этого деньги, у него будет доступ к печатному оборудованию, к издательствам и так далее. То есть тут говорится не о том, какие рукописи более авторитетны, а просто, что человек имеет возможность их издавать. Вот Господь ему провидением своим дал такую возможность, чтобы он смог не только получить откровение, но и издать их печатно. И что-то он издал, что-то не издал, но все, что он получил, было божественным откровением. А то, что его издали не при жизни Сведенборга, а издали уже после того, как он ушел в тот мир, те, кому было нужно, это всего лишь говорит, что им не пришло еще время при жизни Сведенборга, а вот потом для использования людям, которые примут его как божественное слово, эти работы Господом было дозволено издать в печатном виде и распространить. Вот на этом примере я хочу показать, как на самом деле очень неосторожно и рискованно бывает пытаться отцеживать комаров, вычленять какие-то отдельные места из божественного слова и строить на этом концепции, которые противоречат даже часто совершенной очевидности. И вот если мы вернемся к нашей теме и спросим, как же так? Вот существуют многие свидетельства, где говорится о том, что Господь лично являлся Сведенборгу. И в качестве примера приводят, кстати, утверждение, которое на самом деле были оставлены через свидетельство другого человека, о том, как Господь явился Сведенборгу лично в самом начале его деятельности и направил его по пути нового откровения. И вот вопрос о том, каким именно образом Господь являлся Эммануилу Сведенборгу, очень подробно был разбираем в книге Альфреда Актона «Введение в слово истолкованное», которая служит как бы расширенным предисловием к переведенному им с латинскому на английский и изданному в США в 1927 году манускрипту толкования Сведенборга на Ветхий Завет, преимущественно на книге «Бытие и Исход», предшествовавшего тайнам небесным и являющимся как бы притчей для этого последующего истолкования. Мы с вами не раз уже говорили об этом манускрипте и об этой книге. И книга эта фактически является как бы духовной биографией Эммануила Сведенборга, которая, в отличие от появившейся гораздо позднее и гораздо более популярной среди последователей Новой Церкви биографии Сведенборга, названной «Эпопея Сведенборга» Зигстетта, изданной в несколько сокращенном виде на русском языке под названием «Сведенборг. Жизнь и труды». Так вот, вот эта биография, написанная Альфредом Актоном, излагает именно историю того внутреннего откровения, для которого внешняя жизнь Сведенборга служила лишь как бы оболочкой, или же, если можно так выразиться, той раковины, в которой прячется от внешних повреждений тело моллюска. То есть Альфред Актон, проработав кучу материалов, документов, свидетельств, оставшихся от Сведенборга, вычленял именно внутреннее развитие его духа. И книга эта вообще колоссальна. То есть вот для того, чтобы ознакомиться и глубже понять внутреннее значение произошедшего откровения, нужно ознакомиться именно с этой книгой. Хотя в первом приближении вот эта вот эпика Сведенборга, она позволяет людям, которые еще не готовы войти в глубины, приблизиться и понять именно вот самые внешние основы того, каким образом происходило это учение при взгляде вот с внешней человеческой стороны. Так вот, в этой книге весьма известный эпизод первого непосредственного явления Господа Сведенборгу там разбираем следующим образом. Я думаю, вы его читали вот в этой книге «Жизнь и труды», если вы его читали. Но тут приведена его несколько иная версия. В это время Господь явился Сведенборгу уже во второй раз. Первое явление произошло во сне и было зафиксировано в дневнике снов. Когда он был с кратким визитом, связанным с его занятиями анатомией в Дельфте, Голландия. Тогда было Пасхальное воскресенье, 5 апреля 1744 года, и он причастился святых тайн. Вечером его сознание было растревожено искушениями. Радость в душе сменялась безысходной тоской. Ему приснилось, что он встретил знакомого, который безуспешно пытался увести его с собой. Сведенборг увидел в этом призыв к гордыне, богатству и тщеславию. После борьбы с искушениями он пережил во сне такие жизнь и славу в ответ на свои размышления, что хотя в момент переживания все это было открыто ему в полной ясности, он потом просто не смог описать этого. Одним словом, пишет он, я был на небе и слышал речь, которую не способен воспроизвести ни единый человеческий язык. Утром он пребывал в состоянии такой лучезарной счастливости ума, что ощущал при этом, что по отношению к Богу было бы просто сущей безделицей даже пожертвовать ради подобных состояний счастья и радости и всю свою жизнь природную целиком. На следующий день, в понедельник, 6 апреля, он выехал из Гааги в Делфт, погруженный в такие глубокие и прекрасные духовные размышления, каких он до этого еще никогда не переживал. Вечером Сведенборг читал в 10 главе книги «Исход» о чудесах, сотворенных Богом через Моисея. И в его сознание постепенно закралось сомнение относительно реальной возможности подобных чудес. Сомнение в том, почему Бог ожесточил сердце фараона, вместо того, чтобы немедленно явить свое могущество. И зачем Бог, который всемогущ, наслал ветер, чтобы рассеять саранчу. Ну и многое другое подобное. Он и верил при этом, и не верил. Здесь и кроется причина того, что пришло ему при этом в голову, а именно, что Бог не может открывать себя ученому-философу, который постоянно настаивает на том, чтобы его собственное представление непременно было прилагаемо ко всему им постигаемому. Но Бог может открыться лишь простецам и пастухам, которые не склонны анализировать услышанное, но принимают онное в простоте вере и к действию жизни. В разгар всех его сомнений, его высшее внутреннее мышление, которое у него открылось ранее, параллельно с его более внешнему мышлению, продолжало действовать независимо от мышления внешнего. Так что он внутренне лишь усмехался недостатку веры в своем внешнем мышлении. И он тогда укрепил последнее посредством размышления о том, что внешние чувственные ощущения у человека всегда исключительно обманчивы. Об его двойном мышлении мы с вами как раз и говорили в прошлое воскресенье на проповеди. Так продолжалось около полутора часов. В 10 вечера он отошел ко сну в состоянии полного умиротворения. Спустя полчаса, пишет он, я услыхал над головой стук, И я решил, что это удалилось искушающее наваждение. После чего я испытал при продолжающемся шуме сильное потрясение с головы до ног. Мне показалось, будто надо мной находится нечто священное. Потом я уснул. Примерно между 12 и 2 часами по мне снова пробежала дрожь с головы до ног. Причем слышался такой шум, как если бы столкнулось множество ветров. Это привело меня в сильнейшее сотрясение и повергло ниц. В то мгновение, когда я был распростерт, я был в полном сознании и видел, что сброшен вниз, и дивился, что бы это могло значить. И затем я заговорил, как если бы слова извне были вложены в уста мои, и я произнес: «А всемогущий Иисус Христос, то, что Ты по Твоей великой милости соизволяешь явиться к столь великому грешнику, делает меня достойным Твоей милости». Я сложил свои руки и начал молиться. И тогда показалась рука, которая крепко охватила мои руки. Я продолжил молитву, вложенную мне в уста, и произнес: «Ты обещал оказывать милость всем грешникам. Ты не можешь не сдержать своего слова». И в то же мгновение я был уже на его лоне и видел его лицом к лицу. И это был облик со святейшим выражением, которого нельзя и описать. Затем он улыбнулся, так что я думаю, облик его был при этом, наверное, совершенно таковым же, какой он носил, пока он жил в этом мире. Вот, кстати, это место приведенное, оно также, это место приводится в книге Синескрита, «Сидмор жизни и труды». Но там звучит это так, что у него облик был такой, какой он был в мире. И это вызвало очень большую дискуссию. Именно там были споры о том, как Сведенбург, как Господь воскрес в каком теле и так далее. Но совершенно очевидно, вот в этом, видимо, более точном переводе, он говорит, что у него был такой прекрасный облик, что Сведенбург предполагает, что, наверное, такой же облик у него был и в мире, прекрасный, замечательный. Потому что откуда Сведенбургу знать, какой у Господа был облик в мире, чтобы сравнивать и определять. Там же фотографии-то не прилагается при Евангелиях. А в свое время очень много копий было сломано вот у нас на форуме вокруг вот этого места. Затем он заговорил со мною и спросил, имею ли я сертификат здоровья. Это как бы документ, выдаваемый соответствующими чиновниками команды судна при оставлении порта. Я ответил: «Господи, ты знаешь это лучше, чем я». «Хорошо, тогда начинай», — ответствовал Господь. И затем он произнес нечто, что в своем сознании я истолковал позднее: «Люби меня подлинно» или «Делай то, что пообещал». На что я ответствовал затем: «О Боже, даруй мне благодать для этого». Я уразумел, что это выше моих сил, после чего я проснулся, содрогаясь. Тут я пришел в такое состояние, в котором пребывал не во сне, но и не в бодрствовании. Я думал, что это все могло бы значить. Был ли это Христос, Сын Божий, тот, кого я увидел? Я осознавал, что было бы величайшим грехом впасть в сомнение. Но ведь нам заповедано испытывать духов, думал я. Я вспомнил то, что произошло прошлой ночью, когда я был очищаем и приуготовляем Святым Духом, как я пал на лице свое, и как слова молитвы исходили не от меня самого, но были вложены в уста мои. И тем не менее их произносил я сам, и все это было в полной святости. И затем я уразумел, что ко мне явился сам Сын Божий, не сшедший в таких громах, кто поверх меня ниц против воли моей, и вложил мне в молитву, и вложил молитву в уста мои. После чего я воскликнул: «Это был сам Иисус». Затем я молился о благодати и любви, винясь, что я так долго сомневался в этом, и что при этом в мое сознание входило желание обрести чудо, подтверждение происходящего, что, как я уразумел, было бы полностью ошибочным. То есть здесь мы как бы видим вроде бы. Конкретно Сваденборг видит Господа самого. Он говорит, что его лицо было такое, какое, наверное, оно у него было в мире. Он с ним беседует. Тут вроде бы не может быть ни малейших сомнений. Вот он, Господь, встретил Господа, который до этого где-то скрывался. Вот он вышел и с ним общается. Но смотрите, дальше, вот Альфред Актон пишет, относительно того, каким именно образом Господь явился Сваденборгу в этом видении, мы имеем для разъяснения следующее место в книге «Духовный дневник». Иногда со мною случалось, что я полагал не иначе, как что сам Господь присутствовал лично и говорил со мною, как он также разговаривал и с другими. Но дело обстоит здесь следующим образом. В каждом таком случае являем именно сам Господь, но посредством других, которые тогда уже не они сами. И остальные тогда полагают, что те, через кого он тогда являем, и есть самим Господом. Это помышление тогда втекает от того, посредством которого Господь тогда является, в сознание созерцающего онное явление, с которым тот, через кого явление происходит, тогда находится. Ибо тот, через кого явление происходит, тогда сам по себе есть ничем, и сам Господь тогда присутствует посредством его и посредством образа, свойственной ему его собственной человечности. Ибо собственный человеческий образ при этом остается неизмененным. Ибо Господь отнюдь не желает являться через кого-либо другого посредством полного изменения его собственной простой человеческой образности или же человеческой свойственности. Именно таким вот образом Господь и говорит через другого простого человека. Здесь из приведенного для разъяснения места из дневника духовного совершенно очевидно, что личностное явление Господу Сваденборгу, когда он воспринимал Господа как бы лицом к лицу с присутствующим как бы рядом с ним, было совершаемо исключительно через какого-либо ассоциированного с ним доброго духа или же ангела. Но в существующем здесь кажущемся противоречии на самом деле никакого такого противоречия по сути и нет. Ибо в каждом таком случае являем именно сам Господь, хотя и являем при этом посредством других. Но этот другой, когда его исполняет Господь, тогда уже не он сам, то есть он сам не свой. И поэтому совершенно правомерно, что присутствующие при этом тогда полагают, что тот, через кого он тогда являем, и есть сам Господь. И это же фактически внушаемо воспринимающим это явление, присутствующим самим Господом, который тогда пребывает в сознании у этого человека. Того духа в смысле. Как это было излагаемо также и в книге о небе и об Аде, мне было показано, каким образом духи от присутствия Господня исполняются божественным сущим. Дух, которого Господь исполнил им, убежден, что он сам есть Господь, и что все слова его божественны. И это продолжается, покуда он не выскажет всего, что ему следует сказать. После же того он замечает и осознает, что он лишь дух, и что он говорил не от себя, а исключительно от Господа. Так что, как мы видим, когда в вышеприведенной цитате из книги «Истинная христианская религия» сначала говорится, что свое второе пришествие Господь осуществил посредством человека, которому лично явился, и тут же следом утверждается, что Господь не может явить себя лично, то здесь совершенно нет никакого внутреннего противоречия. Ибо да, по сути, Господь являл себя Сваденборгу именно лично, но в реальных видимостях тварного существования. Это происходило отнюдь не личностностью, когда он принял порождение, как это было, когда он принял порождение человечность и обожествил его, и являлся своим современником в образностях пространственного и временного той эпохи. Но в видениях образных представительности по соответствиям перед внутренними очами, или же во вдохновениях, которыми им даруемо слово. И, наконец, посредством слова, ибо в слове Господь присутствует. Причем здесь хорошо видно, что явления Господа Сваденборгу были двоякого рода. Первый – это когда Господь являлся ему как бы рядом, вне его, через какого-либо ассоциированного духа, составлявшего какое-либо ангельское побуждение в его сознании, исполняя этого духа своим присутствием. До того момента, когда он кончил все, что сказал, после чего он уходил, и дух этот ангельский, опять же, себя всего лишь чувствовал всего лишь ангельским духом. Такое явление Сваденборг мог созерцать очами духовными. Ибо именно для этого Господь открыл, как он писал, открыл зрение моего духа, дозволив мне таким образом войти в духовный мир, дабы таким образом присутствовать со Сваденборгом и наставлять его как бы извне. Второй же род явления происходил через определенного рода наитие внутреннее. Как пишет Сваденборг, Господь для того, чтобы быть все время со мной, открыл мне духовный смысл его слова, в котором всякая истина освещается своим собственным светом. И он присутствует в этом свете. Буквальный смысл слова подобен облаку, а духовный – это слава. Сам же Господь – солнце, дающее свет. Слава означает божественную истину в ее собственном свете, в котором заключен духовный смысл слова. В этих состояниях сознания Сваденборг уже сам внутренне был убежден, что он сам есть Господь, и что все слова его божественны. И это продолжалось, покуда он не высказывал или не записывал всего, что ему следовало сказать. После же того он замечал и осознавал, что он простой человек, и что он говорил не от себя, а от Господа. Для человека природного и сугубо внешнего, для которых возможность поболтать с кем-нибудь представляется самой важной составляющей частью жизнепровождения и общения с окружающими, первый из этих способов представляется гораздо более важным и предпочтительным. Только такого рода откровения он и склонен воспринимать как непосредственно божественное. Ему непременно нужно быть, чтобы Господь вот так явился к нему самому непосредственно именно лично, лицом к лицу, в своем собственном образном человеческом, в котором он пребывал в мире, и в котором он думает, что оное человеческое в своем собственном материальном теле до сих пор пребывает где-то там на небесах, так сказать, сидит там одесную Отца. Если какой-то ангел или, не дай Бог, другой человек явится, и в нем Господь будет вещать для него, он этого не примет. Он ему скажет, а кто ты такой? Кто о тебе засвидетельствует? Вот как иудеи Иисусу Христу говорили. Ты говоришь от себя. Что ты нам утверждаешь, что ты говоришь отца? Кто будет тебе свидетелем, что ты говоришь от Бога? Он говорит... Я свидетельствую, это одно свидетельство, а второе – Отец. То есть, если у вас есть внутренняя благодать, то вы, когда слышите голос Божий, за ним идете. Вот в апостолах была эта благодать. Когда Господь начал говорить такое, что все остальные от него разбежались, и он спросил апостолов, может быть, и вы от меня уйдете? Они ему сказали, куда мы пойдем, только в тебе мы то имеем глаголы жизни. То есть, да, мы не понимаем, что ты говоришь, да, оно нам кажется странным, но мы внутренне чувствуем в тебе глаголы жизни, мы чувствуем, что в тебе говорит Отец, мы чувствуем в тебе Слово Божье. Вот так вот это происходит. Человек, в котором нет внутренней благодати, когда он читает внешний текст Божественного Слова или слушает другого человека, который ему говорит от Бога, он его в результате отвергает и уходит. А человек, который имеет вот это вот внутреннее присутствие Божественного, которого Бог, Господь сам исполнил изнутри своего пришествия, он как бы от самого себя, но понимает, что это глаз Божий. И ему покоряется, и его слушает, и ему следует. Так, собственно, думали даже и апостолы, как в своем человеческом существовании, так и в своем инобытии, в самых первых протохристианских небесах. Ибо они знали по Писанию, что когда век завершится, то придет Господь. И от Господа знали они, что Он должен снова прийти. Но приняли это так, что Господь во второй раз придет в мир в том же плотском образе, в котором они Его лично видели. Ибо еще не знали, что Он является не личностью, как когда Он принял порождение человечности и обожествил ее, но в видениях явных и, наконец, посредством слова. И это было для апостолов последнее испытание. Помните ту цитату, что Господь созвал 12 своих апостолов? И люди, когда читают, они думают, да, вот Господь в своей, там, не знаю чем, созвал этих 12 апостолов. Нет. Они поняли, что Сваденборг, через Сваденборга им вещает Господь. И они приняли это новое откровение через Сваденборга, хотя об этом вещал человек по имени Сваденборг, и воспоследовали ему и вышли проповедовать его всей общности мира духовное. И уж понятное дело, так думали все последующие, составлявшие церковь христианскую на земле. И как это ни забавно, где-то так же продолжают мыслить и многие, причисляющиеся к новой Господней Церкви. Я тут вспомню общину в Днепропетровске, которые упорно ждут, когда Господь снова придет воплоти в этот мир. Я уж не буду говорить про всю христианскую церковь, которая ждет явления Господа. Но опять же, если признавать наличие Господа в своем теле, в творении, то это фактически получается двоебожие. Потому что один Бог от вечности, другой Бог в творении в теле Иисус Христос. Хотя на самом деле после воссоединения со своим Отцом, то есть прославления, Господь опять же составляет единое в себе саму и присутствует только наитием в сознании людей. Даже те люди в новой церкви, ну, если не исключать таких курьезов, вот, как говорил Днепропетровске, которые ждут второго пришествия во плоти Господи, в основном они по преимуществу уже не ждут материального явления Господа в его втором пришествии. Но они все еще верят в той или иной степени в его личностное пребывание где-либо в тварной вселенной, в некоем таком материальном образе, пусть даже и субстанционально материальном. И убеждены, что Господь, когда являлся Сваденборгу, лично являлся именно вот в таком вот материальном образе, или же на худой конец в духе этого своего материального тела, ибо он его все-таки видал очами духовными. Хотя если бы у него было материальное тело, то почему бы ему не явиться Сваденборгу и в материальном теле, как человек человеку? Я имею в виду свое собственное личное материальное тело. У Господа есть природная степень в творении, которая его божественное человеческое сущее восприняло после прославления. Но эта природная степень, она не сосредоточена в виде конкретного человека, а она присутствует во всей совокупности человеческого рода. Но после проведенного нами исследования, изложенного в статье о Господе от вечности, которую вы все сейчас уже можете обратиться, если понадобится и захотите, совершенно очевидно стало, что после того, как Господь по прославлении Своем взошел на небеса, Он пребывает в творении во всей совокупности сознаний ангельских и в то же время не в единой такой форме, какой-либо форме божественного личностного. Ибо его телом, согласно латинскому слову, как раз и является вся совокупность небес, или же большой человек неба. И что он пребывает своим божественным человеческим сущим во всякой личности, не только ангельской, но даже и у самого последнего демона преисподней, но пребывает отделенно от этой личности, пребывает там духом своим святым. Ибо после своего вознесения, когда он, согласно буквальностям слова Нового Завета, воссел одесную Богу, он пребывает в целых небесах, как дух в своем теле, согласно соответствующим определениям латинского слова. Божественный дух целого неба – это его божественное сущее. Но и его пребывание в небе, так сказать, телесное, или же его явление видимостями как бы внешнего существования там, это вовсе было не что-либо ограниченное из свойственного ангела. Ибо он пребывает и в ангелах, и в людях духом своим святым в своей полноте, вечности и в бесконечности, но в оных, приспособленных к их восприятию. И поэтому в их восприятии, представляющихся как бы ограниченными видимостями временного, пространственного и личностного в этих реальных видимостях их чувственного восприятия. Поэтому в небесном небе он пребывает своим божественным небесным сущим, в духовном небе своим божественным духовным сущим, а среди людей в мире своим божественным природным сущим, которое стало актуальным лишь после его прославления и именно во всем творении. Его пребывание в сознании человеческом называемо в слове тем Духом Святым, которым он эти сознания исполняет. А согласно латинскому слову, Святой Дух есть божественное, исходящее от Господа. И Господь непрестанно присущ у всякого человека, у злого равно с добрым, ибо без его присутствия никто не смог бы жить. И Господь постоянно действует, побуждает и борется, дабы быть воспритым. Откуда следует, что присутствие Святого Духа непрестанно, и этот самый Дух Святой, или же Божественное Исходящее, никогда не присвояется человеку, но есть всегда принадлежностью Господней в нем. Это можно сравнить, скажем, с электротоком в проводах. Он постоянно там присутствует. Но чтобы его присутствие стало видимым для внешнего восприятия, нужно произвести короткое замыкание. Вот, например, лампочка. Вот ток в проводах есть. Поставили лампочку, произошло замыкание, увеличилось это сопротивление, и лампочка ярко вспыхнула. Ток электрический, вот эти вот электроны, которые там в проводах превращаются в фотоны света. И тогда мы явно видим электрический ток в виде фотонов света, которые исходят от лампочки. Вот так же, когда Господь исполняет кого-то, он как бы вспыхивает как ярко, как лампа, и освещает все вокруг. И вот мы видим, вот видимо мы увидели электроток. А когда он просто бежит по проводам, то эти провода могут быть кто угодно, даже самый последний демон преисподней. Потому что если ток отключить, провода мертвые, это просто провода и все. А когда провода под напряжением, это электросеть, которая может двигать приборы, запускать компьютеры, освещать дом лампочками, там, включать холодильники и так далее. Потому что там есть жизнь этих всех приборов, вот этот электрический ток. То есть Дух Святой в каждом сознании природном человеческом и есть, собственно, то самое божественное человеческое в своей природной степени, которое и составляет тело Господне в последней или же природной степени творения, или же его святую церковь в природной степени сознания. И этот самый Дух Святой в человеческом сознании есть собственно божественным истинным, приспособленным к восприятию в этом конечном сознании. Ибо божественное сущее предельно превыше небес, так как в себе оное бесконечно. И бесконечное не может быть соединяемо с конечностями и, следовательно, с ангелами, если только оное несовершаемо посредством облачения в какое-либо конечное состояние сознания и таким образом посредством приспособления себя к восприятию этого сознания. Сам Господь пребывает над небесами. Над это в смысле самой внутренней степени сознания у каждого внутри, божественной степени. И хотя он есть солнцем неба, но тем не менее его присутствие присуще небесам. И оное его присутствие там таково, словно бы он сам пребывает сам там. Таким образом он сам присутствует в небесах, а именно его божественное доброе и его божественное истинное там может быть представительствуемого определенного рода соответствиями, но отнюдь не его собственно божественное сущее, которое пребывает над небесами, по той причине, что оное божественное сущее не может быть постигаемо человеческими сознаниями, ни даже сознаниями ангельскими, ибо оное божественное сущее бесконечно. Но вот божественное сущее в небесах, происходящее от оного божественного сущего над небесами, оное приспособлено к восприятию. Отсюда и видно, что Дух Святой есть божественным добрым и божественным истинным, приспособленным к восприятию в конечном сознании, в своей небесной степени, среди ангелов небесных, в своей духовной степени, среди ангелов духовных, и в своей природной степени, среди человеков в природной степени сознания тварного. И именно из этого своего божественного истинного, исходящего от божественного доброго, как духовный свет от солнца мира духовного, Господь и присутствовал в сознании у Сведенборга, исполняя это сознание своим личным присутствием. Но его Сведенборга собственный человеческий образ при этом оставался неизменным. Ибо Господь отнюдь не желает являться через кого-либо другого посредством полного изменения его собственной простой человеческой образности или же свойственности. То есть, когда Господь присутствует в сознании ангела ли, человека ли, он присутствует приспособлен. Это божественное сущее, адаптированное к данному конечному сознанию. Именно поэтому личность не исчезает, но она как бы обнуляется. И Господь, присутствуя в сознании, присутствует там всегда по качеству того восприемника. То есть он присутствует приспособленно. Это Господь в данной степени творения. Когда он присутствует в небесном ангеле, он присутствует в небесном сущем приспособленном. В духовной, в духовном сущем приспособленном. В человеке. Человеческом сущем приспособленным. Именно поэтому Сведенборг, находясь во всех состояниях сознания, в небесном, духовном и природном, мог проповедовать и ангелам небесным новое откровение, и ангелам духовным, и ангелам природно-духовным в мире духов, посредством чего создавалась небеса новой церкви в высшем природном человеческого сознания, и людям на земле, посредством своих творений. Именно по этой-то причине латинское слово во внешних или же буквальных формах своего смысла буквального говорит на языке натурофилософа 18 столетия. И всякому внешнему читателю представляется не более чем забавным философско-религиозным феноменом давно ушедшего и никому не нужного прошлого. Типа у нас сейчас более прогрессивное понятие, стремление, начиная от людей современных натурофилософских научностных способов мышления, которые говорят, а там у нас современная наука, зачем нам этот Сведенборг? У нас тут физика, всякие там квантовые механики, т.д. т.п. Мы уже и так все знаем. И кончая всякого рода мистиками, вроде известного Ларбера, которые утверждают, да, Сведенборг это был хорошо, но мы вот открыли гораздо более ясное, четкое и правильное понимание. Туда же входили и спириты, которые заявляли, что Сведенборг был их отцом, но они его переплюнули. И в конечном счете этот же Ларбер, который создал целую, так сказать, эту теософскую систему, которая на самом деле абсолютно дьявольская по своей природе и по своему влиянию. Но типа мы вот, так сказать, его переплюнули. Но поскольку через эти сугубо внешние формы природного сознания у Сваденборга говорил именно сам Господь Иисус Христос, просветляя оные формы, то его присутствие проникало светом, льющимся из духовного смысла в тень, скрывающую буквальный смысл. Прежде всего, священного писания Ветхого и Нового Завета, но также и тех всех внешних представительностей памяти природной этого самого натурофилософа, которые были связаны с его научными занятиями и даже с его какими-то бытовыми познаниями в истории своего времени и там отдаленных времен. Просветляя оные, преобразуя их и обращая в божественности смысла буквального латинского слова. Или же его третьего божественного завета. Нечто подобное бывает, когда днем солнечный свет пробивается сквозь загораживающее его облако. Буквальный смысл слова тогда подобен облаку, а духовный смысл его, скрывающийся в его самом смысле буквальном, это слава. Сам же Господь, здесь солнце, дающее свет. Знаете, бывает, вот тучи обложили все небо. Что-то еле-еле светится. Или ночь, вообще небо, темный провал. Потом начинает там солнце светить из-за туч. Начинается утро. Они становятся серее, 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 расходятся. Они уже как бы начинают светиться, вот кажется, что сами тучи светятся и освещают. А потом вдруг наступает разрыв, и из него выглядывает солнце. И край этого разрыва очерчивается белым. И мы видим, это в тучах было солнце чистое, которое освещает все и превращает. Вот оно светит. Вот так же и буквальный смысл латинского завета. Пока мы пребываем в постижении самых внешних его принадлежности. Нам кажется, а там что-то какие-то истории, какие-то католики, какие-то протестанты, какие-то странные рассуждения на исторические, философские и духовные темы. Хотя на самом деле даже смысл буквальный, если в него вчитаться, потрясает. Даже так называемые научные работы Сваденборга, если в них вчитаться, там можно найти потрясающие вещи. Но когда сквозь этот смысл прорывается вдруг солнце духовного смысла, в собственном нашем просветлении, это все озаряется совершенно невиданным божественным светом. И вот здесь, как нельзя более, являема вся та мудрость просветления от Господа, послужившая основанием возникновения духовного движения Дахимлишлир в Голландии, и сформулированная таким образом, что все, сказанное в книге «Учение Нового Иерусалима относительно Священного Писания», должно быть также применяемо и к творениям самого же Сваденборга. Смотрите сами, как там сказано, слово в буквальном смысле не отличается ничем от обыкновенных мирских сказаний. И более того, многие мирские книги кажутся превосходящими его в красоте и изысканности стиля. По этой причине люди, поклоняющиеся природе вместо Бога и предпочитающие таковое божественному поклонению, те, которые мыслят только от себя и через свою совесть, и не через небо от Господа, могут очень легко впасть в ошибочное мнение относительно слова и в полное к нему пренебрежение, и начать говорить в себе при чтении его, что бы все это могло значить. Что бы все это могло означать? Разве же это все божественно? Подобает ли Богу, который обладает мудростью, бесконечно это разговаривать подобным образом? Где же здесь приписываемая святость? И не произошла ли она попросту от человеческой религиозной доверчивости? И вот здесь, пока человеку из внутреннего просветления от Господа неоткрываема вся слава его, Господа, собственного присутствия во внешних формах произведений Сваденборга, эти книги и кажутся всем чем угодно, но только не божественным словом во всей его полноте. Но даже если человеку каким-либо образом и открывается, что через эти книги к нему говорит сам Господь Бог Иисус Христос, когда он согласен признать, да, это действительно божественное слово, да, это действительно божественная истина в последней инстанции, то такого рода божественное явление все еще остается для него сугубо внешним. И хотя это помышление тогда втекает от того природного истинного латинского слова, посредством которого Господь тогда является в сознание, созерцающее онное явление, и он уже провидит глаголы вечной жизни в книгах этого божественного откровения, и даже может быть наставляем оттуда к преобразованию своей жизни внешней, следованием заповедей, покаянием, но он все еще продолжает тогда подтверждать божественность этого откровения от себя самого. Помните позапрошлое занятие «Заповедь не клянись»? То есть продолжает клясться в этом небом, землею, Иерусалимою и своей головой. Но божественное слово наставляет нас, что истинное божественное – в сознании не должно быть подтверждаемо ни от чего, собственно, человеческого, но исключительно от Господнего в человеке. Ибо постигающее и провидящее истинное от Господа не подтверждают оное в себе никоим иным образом, как лишь из внутреннего божественного присутствия в их собственном сознании, как это и обстоит у ангелов в самом высшем или же третьем небе, которые называемы ангелами небесными. И причинным этому, что подтверждение, превышающее оное, происходит от злого, является то, что все превышающее оное происходит отнюдь не от Господа, но исключительно от соби человеческой, и таким образом от злого. Ибо собь человеческая в себе есть ничем иным, как единым злом. То есть пока Господь пребывает вне нас, пока мы его воспринимаем как некую книгу, как некое наставление, даже как некий наставляющий нас и приводящий нас к определенному образу жизни, пока мы ему поклоняемся вне себя, мы, как это вы помните, было на позапрошлом занятии, подтверждаем божественное от самих себя. Это состояние преобразования нашего, но это не состояние возрождение. Вот Господь, когда был в мире своей жизнью природной, он преобразовывал состояние преобразования человеческого от первого момента своего рождения человеческим младенцем и до последнего момента своей последней страсти и распятию и смерти на кресте. И помните, он говорит апостолам, я эту цитату не нашел, что мне должно уйти. Если я не уйду, то зерно останется одно, и остальным зернам пользы не будет. А вот если зерно прорастет, то тогда я вернусь к вам Духом Святым, и этот Дух Святой наставит вас во всякой истине. Вот так же и у человека церкви, когда заканчивается его преобразование, должно наступать не обучение слову посредством аналитических и рациональных его исследований, а должно наступать внутреннее просветление. Да, мудрость тогда к нему приходит через тот же буквальный смысл слова, но меняется все в его внутреннем восприятии, ибо тогда в нем Господь сам начинает читать свое собственное слово, наставляя внутреннее его в божественных просветлениях. Отсюда и происходит самый важный догмат новой Господней Церкви, или же Нового Иерусалима, который появился, когда в 30-х годах вот возникло это движение Дахим Лишелир, и возникло просветление в постижении Божественного Слова, заключающееся в том, что подлинное, или же духовное учение Церкви в сознании у человека происходит исключительно от небесного источника там. Или же когда Господь в процессе его возрождения, после того, как он был преобразован на основании внешнего воздействия, внешнего присутствия Господня, укореняется там, в его сознании, своим благолюбием, в той новой воле, образуемой в помыслительной части сознания его, где действует его духовная любовь или же благолюбие, и оттуда уже исполняет его сознание своим присутствием, обращая его для укоренения там подлинного духовного учения веры от небесного источника в свое собственное божественное сознание. Именно поэтому латинское слово и говорит, что учением веры в церкви присутствует сам Господь. Это вводит многих людей, которые Господа воспринимают только как внешнее слово в ступор. Как же так? Вот у нас есть слово, ладно, мы уже, скрипя сердце, признали, что в Сведенборге говорил сам Господь. Вот это слово от Господа нам осталось. А тут приходит кто-то, создает учение веры, то есть учит нас оттуда. И он заявляет, что, смотрите, слово говорит, что в этом учении присутствует сам Господь. Как это Господь? Это всего лишь учение. Вот есть доктрина, а вот есть слово. Они между собой никак не соотносятся, потому что в слове только человеческое. Почему? Потому что он не видит, что там, да, действительно говорит Господь. Это как в латинском слове есть выражение, что слово подобно саду, где растут множество деревьев. И эти деревья приносят плоды. Плоды – это доброе, духовное, засеваемое в сознании человека. И в этих плодах есть семена. И из них вырастают новые деревья, которые засаживаются в почву и затем приносят новые плоды. И эти деревья – это тоже принадлежат тому же саду Божественного Слова. Потому что Божественное Слово сначала приходит людям как учение веры. И только потому что его учит Господь, но они воспринимают, что его учит человек, ангел, кто угодно. И только потом, когда в них самих, в их сознании является Господь в своем просветлении, он может отличить зерна от плевел, от шелухи, отсеять эти зерна своего божественного в том, что сказал другой человек, и признать, да, это его устами говорил сам Господь. Да, это было дальнейшее произрастание божественного откровения. Это то, на чем произошел полный, как говорится, побитие горшков между людьми из новой Господней Церкви и людьми из всеобщей Церкви. Те говорили, вы что же, считаете, что вы возрожденные, а мы нет, раз вы понимаете, что вот в вас новое откровение, а мы не понимаем, что это откровение, что вы вообще несете? Вот оно, божественное слово, данное нам Господом Ветхого Завета, Нового Завета, через Сведенборга. Да, это слово, но не в его полноте, потому что они даже еще не признали всю полноту слова в произведениях Сведенборга. А тут приходят люди и заявляют им, что в них это слово принесло какие-то новые плоды, что в них Господь присутствует небесной доктриной. Сам Господь присутствует и через них вещает. И они на них обозлились, они их пинками выгнали из церкви, произошло разделение, и вот так образовалась новая Господня Церковь, что есть новым Иерусалимом. И в этих состояниях, когда происходит вот это вот просветление от божественного присутствия, то есть в цепь вкрутили лампочку, и она ярко вспыхнула. Господь является тогда человеку не снаружи, пусть даже и через свое непосредственное присутствие в буквальном стихотворении Сведенборга, но он является в его сознании изнутри духовным просветлением, духовной доктриной из небесного источника. И в таком вот исполнении Господом сознание человеческое до определенной степени даже обожается. Но при этом человек, разумеется, не становится полностью Господом его собственной личности. Ибо Господь не желает при этом уничтожения личностного у человека посредством полного изменения его собственной простой человеческой образности или же его человеческой свойственности. Аминь. Ну что, будут какие-то вопросы по занятию? Вот я вижу вопрос. Сейчас, секундочку, я открою. Вот Людмила задала вопрос. Дух Святой включает в себя понятие небесное, духовное и природное, а не только природное приспособленное. Природное тело Иисуса Христа преобразовалось в Дух Святой или духовное тело в духовную составляющую Духа Святого, небесное в составляющую Духа Святого. В Господе были все, вот в Господе как в человеке, как и во всяком человеке, были все степени. И степень божественная, и степень небесная, и степень духовная, и степень природно-духовная. Ну или же даже самая нижняя, чувственная. Но его степени отличались от степени в каждом другом человеке каким образом? У всякого человека его внутренние степени, начиная с небесной, являются только секторальными. То есть не включают в себя воздействие только какой-либо частности большого человека неба. Потому что он соответствует какому-нибудь органу, например, кусочку кожи, например, сердцу, например, почкам, даже одной клеточке и так далее. И вот эта вот секторальность обеспечивает то, что Дух-то Господний присутствует в нем во всей своей цельности. Вот эта вот фраза, что не меру дает Бог Духа Своего Святого. Но человек, как восприемник, полноту божественную найти из тайника, вот в тайнике Господь наисует во всей своей полноте в его сознании. Но человек воспринимает его только в согласно степени своего восприятия. То есть он воспринимает в ту жизнь, которая соответствует его гению, его качеству. Демон ада воспринимает в адскую жизнь, человек воспринимает в жизнь природную, а ангел духовный воспринимает в жизнь духовную, ангел небесный в жизнь небесную. А вот Господь, как человек, он представительствовал по соответствиям всю полноту большого человека неба. Это вот в этой вот проповеди о Господе от вечности было показано очень хорошо. Соответственно, он воспринимал наитие Святого Духа, то есть, собственно, не наитие Святого Духа, потому что Святой Дух образовался потом, он воспринимал наитие божественного из тайника в наибольшей полноте человеческой, недоступной никакому из других людей. Хотя внешне между ним и другими людьми разницы не было, но именно наитие жизни божественной в нем было таким, в такой полноте, что в нем, как говорит это, Павел в своем послании, вся полнота божества воплотилась телесно. В нас полнота божества воплощается только в каком-либо частном, секторальном аспекте. А вот в Господе Иисусе Христе она воплотилась телесно полностью. И поэтому, когда эта воплощенная полнота завершила, так сказать, набор своих этих вот степеней его мирского существования, что было лишь представительностями по соответствиями, то есть в последовательности восходящей он все заимствовал, так сказать, простаивал из последовательности нисходящей, то вся эта полнота большого человека небесного, то есть тут важно понимать, что в Господе большой человек небесный, это было его тело, оно прославилось, то есть обожествилось. Если до этого можно говорить о большом человеке неба как представительствующем божественное по соответствию, то после прославления большой человек неба стал большим божественным небесным человеком в творении. А Господь Иисус Христос как был, так оставался после этого духом этого большого человека неба. Опять же, вот это вот очень подробно, весь механизм рассмотрен в проповеди о Господе от вечности. Вот если интересуют частности, то я бы рекомендовал взять и прочитать эту проповедь. Сначала предшествующую ей проповедь о воплощении Господних, а еще лучше начинать с рождественской проповеди 2019 года. А потом уже приступать к этой проповеди о Господе от вечности. И вот там именно весь этот механизм был подробно разобран и подробно изложен по разборам этого, ну, Господнего слова, латинского слова. Вот Людмила спрашивает, на ангелов тоже Святой Дух действует? Вот тут была цитата, где говорится, что Святой Дух не только на ангелов действует, даже на самого последнего демона из ада. Вот этой цитате в книге «Приглашение в новую церковь», там потом следовало описание, что из какого адского духа одного было извлечено Дух Святой Господень, и он упал совершенно мертвый. Вот это вот как провода и ток, что я уже приводил. То есть человек – это провода. Эти провода могут быть самые разные. Небесного гения, духовного гения, человек, там, адский дух. Но Дух Святой – это тот ток, который присутствует в этих проводах. То потенциальное жизненное начало, которое превращает набор мертвых проводов, вот как я уже говорил, в электрическую сеть, готовую каждый момент включать в себя приборы, то есть приборы действия, и совершать эти самые действия в духе жизни. Только в духе, который соответствует его качеству. Ангельской, человеческой или же адской.
Вы говорили, что вот труды Свенборна как бы в духе влияли и на небес, и на небесные небеса.
Да.
Как это могло быть?
Я вот не нашел этой цитаты. Свенборн пишет, что когда он читал слово Ветхого Завета, то под его взглядом менялось расположение ангельских сообществ. То есть в латинском слове сказано, что вся сила принадлежит последним началам. Почему Господь пришел человеком? Он, действуя человеком, полностью изменил всю структуру мира духовного. И точно так же во время своего второго пришествия он, действуя человеком Эммануила Сведенборга, полностью изменил всю структуру мира духовного, в том числе вплоть до небесных небес.
Так просто, а что там менять было? У них не так, не все идеально.
Ну, идеально оно не может быть по определению. Как говорит, это и небеса чисты, нечисты перед ним. То есть для совершенства всегда есть, для несовершенного тварного всегда есть, скажем так, место для совершенства.
Да, я имею в виду, нет сведений, что именно нужно было там изменить?
Ну, этого нет. Да, нас это не очень касается, потому что нам достаточно знать, что да, такое было. Но наши небеса, это высшие природные силы. Высшей степени природного сознания. Это как бы высшая степень, ну, рассудочная. Вот там находятся небеса Новой Церкви. Вот, поэтому вот тут нам надо знать много и хорошо.
Просто мы-то знаем, что больше таких изменений не будет. Да? То есть это было типа раз в жизни.
Проблема заключается в том, что, скажем так, представительностях по соответствиям времен и пространств нашего человечества. Потому что наше человечество, последовательность нисходящая, существует в своей цельности и полноте. Но вот восходящей последовательности формирования нашего человечества больше никаких, так сказать, радикальных перемен не будет. Но будут индивидуальные перемены в каждом сознании. Но это будет затрагивать в том числе и небесную степень каждого частного сознания. Вплоть до небесной степени. То есть в каждой, только, скажем, в Сведенборге вся полнота небес преобразовывалась, а в каждом человеке церкви преобразуется какая-то секторальная часть даже тех небесных небес, из которых его восходящая последовательность формируется, например, в отношении сердца, в отношении крови. Может, какие-то есть вопросы там у вас, Иосиф, Федор, Валентин? Ну что, если нет вопросов, то, наверное, мы помолимся и будем завершать наше занятие.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Ну, все до конца тут присутствовали, да? До свидания, Людмила.
До свидания.
До свидания, Валентин. До свидания, Федор. До свидания, Иосиф. Это из Чикаго, Юсиф Сурман. Это из Крыма, Валентин Сидоров.
А, вот это же да, из Крыма. Это же вот, там они в Артеке вот собирались.
Нет, это другие.
Это другие, да?
Да.
А, вот,
там
вот,
Федор из Москвы и Людмила из Хабаровска.
Ага.
Диапазон просто потрясающий, что называется.
А, просто вы...